Собранием. Мы сегодня будем с вами дальше разбирать нашу тему «Библейская модель развития церкви», и это очень важно. У нас есть несколько документов, которые перед тем, как я пришел сюда в церковь, я предложил этой церкви их разобрать. Это разбирали братья, это должны были вы разбирать. Это было членское, на котором мы... на котором мы это разбирали. Это, наверное, не тот из Эзева. Это то, да? На котором мы это разбирали. И вам надо было это принять. То есть это было одно из условий, когда я пришел сюда в церковь. Я сказал, если вы это поймете, если вы это примете, тогда я буду готов, что я буду нести служение, тогда мы пойдем дальше. Один из них был пастырь и община, отношения между друг другом. Это будет следующее, что мы будем делать. Это самое большее, что я не люблю об этом говорить. Самая больная тема, для меня это очень самое неудобное, когда об этом говоришь. Один из них был это устав церкви, один из них был это вероучение нашей церкви, которое мы по возможности на членских проходим. И один из них – это библейская модель развития церкви, то есть куда мы пойдем и как мы пойдем, что говорит Бог, для чего нужна церковь и как мы будем ее добиваться, это вот то, что там есть, то есть какими будем идти путями. Мы об этом уже с вами говорили. В прошлый раз, вспоминайте, кто не был, если я сейчас коротко скажу, то есть мы сказали, цель – зрелые, радостные дети Божии, любящие Иисуса Христа, созидающие церковь Божию, распространяющий Евангелие в мире. Это цель церкви, для чего Бог церковь создал. Как достигнуть этой цели? Надо жить по слову. Понятно, если мы будем жить по слову, значит, мы достигнем цели, которую Бог ставит перед церковью. Как жить по слову? Как мне теперь узнать, как мне жить? Для этого Бог есть несколько инструментов или принципы. Первое – это суверенитет Бога. Мы будем об этом всем говорить. Мы сейчас с вами только здесь, вот на этом находимся. Это авторитет Библии, это авторитетная библейская проповедь, пасторское душепопечение. И есть у церкви еще есть фундамент, на котором церковь должна строиться. Этот фундамент заложен Ефесянам, написано 2 глава, 19-20 стих говорит об этом. Мы будем с вами об этом разбирать потом позже. 20, 21, 22 стих. И мы говорили о том, что такое зрелые дети Божии, мы говорили о том, что такое радостные дети Божии, мы говорили о том, что такое любящие дети Божии Иисуса Христа. И сегодня мы с вами дошли до созидающей церковь Божию, или церковь Иисуса Христа. Я должен вам признаться, что проповедовать на созидающей церковь Иисуса Христа тему – это очень длинная, сложная, долгая история, хотя должна быть самая простая и легкая. Каждый человек, который приходит в церковь, если он в церкви ничего не делает, он в церкви не принадлежит. Есть он в списках или нет его в списках. Вопрос заключается в том, мы сегодня будем об этом говорить, что это значит, что он делает или что он не делает. Петь в хоре, проповедовать или что имеется в виду. Да? Это отдельная тема, поэтому только что созидающая церковь Божию, это можно уже 4-5 частей делать, чтобы говорить. Я решил пока на сегодняшний день сделать две части. Что мешает нам созидать Церковь Божию? И в следующее воскресенье, если мы доживем, будет, что имеется в виду, или что Бог говорит, что это такое созидать Церковь Божию? Что это значит? Что это нам надо делать, чтобы созидать Церковь Божию? Мы поговорим. Сегодня мы коснемся... Сейчас это я все проматываю. Те, кто не был, те, кто не знает, это все, что мы с вами говорили, это все есть... В интернете их можно взять, Юра может скопировать проповеди, конспекты можно скопировать, они тоже все есть. В конце у нас будет целая такая папка, мы ее подошьем, и будет у нас так, все будет подкреплено, эти папочки можно будет взять, тетрадки, где будет это все, я не знаю, там 40-50 листов точно будет в этой двухсторонней распечатанной. Как мы с вами принимали, который документ этот был, это было просто эти пункты, они были стояли. Теперь я их беру, если так можно сказать, расписываю или расшифровываю. Значит, мы сегодня идем туда, и мы сегодня у тех, у кого есть конспекты, вы можете их взять, эти конспекты, именно так они потом будут подшиты и будут сделаны, если кто-нибудь только не придет и не скажет, что что-то здесь неправильно, надо переделать. Значит, дети Божии, созидающие Церковь Божию, созидающее слово – это строящие, налаживающие, восстанавливающие или надстраивающие. То есть они ее строят, они ее налаживают, если что-то сломалось, они ее восстанавливают, если есть повреждение, что-то рухнуло. И когда все есть, они следующий этаж ставят. Мне понравилось, мы были в прошлом году в Кроации, и кто был когда-нибудь в таких странах бывшего Советского Союза в отпуске, вы, наверное, знаете, как они строят дома, которые они сдают под аренду отпускникам. Если никто не знает, я вам расскажу. Значит, они берут где-нибудь кредит, где-нибудь денег у родственников, у кого-нибудь занимают, чтобы построить первый этаж. И они строят первый этаж, у них есть все выходы на крышу, крыша ровная, все железки, арматуры все торчат, и они сдают одно лето первый этаж. Сдают и собирают денег. Когда все разъезжаются, они зимой строят на эти деньги второй этаж. И там опять торчат все эти штуки, и все. В следующем году они сдают первый, второй этаж. Они набирают деньги, строят третий этаж. И так это может быть 3, 4, 5 этажей, пока не будет такая крыша. Потом они дальше думают, если им хватает денег, значит оставляют. То есть строящие, если уже этаж готов, значит они надстраивают церковь, настраивают следующий этаж. Они всегда идут дальше, они не удовлетворяются тем, что у них есть. Они понимают, что церковь, она понятие большое, емкое. Чем больше церковь, тем больше служений, тем больше разновидностей служений в церкви есть. Мы сегодня не можем отправить миссионера, у нас нет денег. Почему у нас нет денег? Это уже другой вопрос. Нас, во-первых, мало. Первый, почему у нас нет денег. Во-вторых, от того, сколько мы сдаем пожертвований, сколько мы отдаем денег от того, что Бог нам дает, зависит от того, можем мы вообще содержать хоть одного служителя в церкви. Пока мы не можем служителей церкви содержать, мы не можем миссионеров содержать. То есть это все... Чем больше, если будет церковь, и чем больше люди будут давать, тем больше будет возможности у церкви какие-то служения делать. Ту же какую-то профинансировать поездку на Памир, да хотя бы в другой город, чтобы поехать и в другом городе, или в русском магазине стоять Евангелие раздать. Это все стоит денег. Часто приходится слышать о церквях, в церквях о конфликтах между людьми, непониманиями, спорах и прочего. Я вам сегодня говорил, вот два месяца, в течение двух месяцев из двух церквей ушли люди по 15 человек. Внутри церквях напряжение, конфликты, споры, что-то делят, что-то не понимают, что-то там восстают и так далее. Отчего все это происходит? Есть несколько причин, одна из которых, на мой взгляд, люди или христиане стали забывать, а может быть и не знали, для чего и для каких целей Бог спасает людей из развращенного мира. Часто на этот вопрос ответ, как правило, звучит такой, чтобы я не попал в ад. Если вы спросите у человека, у христианина, спросите сами себя, зачем вас Бог спас? Какая цель была спасения вас Богом? Как правило, я думаю, 99%, я не делал социологический вопрос, скажут, ну, чтобы мне простить грехи, чтобы я в ад не попал. И это правильно, но это не была целью Бога спасения людей. Те, кто спасен, они не попадут в ад, но это не была цель Бога, когда Он спасал людей. Для чего нужна церковь? Для чего Бог учредил церковь и как она должна функционировать? Мы просто это не знаем. Нам никто не говорил. Или, быть может, мало говорили, или, быть может, нас мало это интересовало или интересует христиан современных. Пришел, 2 часа отсидел, на неделе время есть, еще раз пришел, а там, ну, как хотите, так и живите. То есть там как-нибудь уж Христос, эту церковь, она же его, как-нибудь уж он ее поддержит. Так или не так, Библия говорит о церкви. И служение в церкви, созидающая церковь Божию. Когда Бог спасает человека, то он получает, я это так называю, целый пакет милостей Божьих. Вот представьте, если дети наши получают подарок на Рождество, мы им собираем тютю по-немецки называется, да? Пакет, такой вайнахс-пакет, вайнахс-гешенк. Мы им собираем, и мы туда кладем одно, второе, третье, четвертое, пятое. Что ребенок получает, когда мы ему дарим? Пакет. Теперь он приходит домой, открывает, вау, яблоко. Вау, шоколад. И он смотрит, что ему сейчас в данный момент больше всего подходит. Сейчас он что съест из этого пакета, да? И он его постепенно, один за одним, он его будет съедать. Так вот, прощение грехов, это вот в этом пакете милостей Божьих, это один из компонентов этого пакета, что есть там. Например, прощение грехов, снятие вины за грех. Вы не виноваты больше, если вы делали аборт кто-то, сестры. Это вина снята с вас. Если братья где-нибудь гуляли, может быть, на стороне, и потом они каются и приходят к Богу, Бог говорит, ты не виновен. Я вину с тебя снимаю за этот грех. А кто виновен? Кто виновен в том, что мы делали грехи? Кто становится виновен, когда я каюсь? Ну, кто? Кто наказание наше понес на себе? Христос. Значит, если я делаю грех и каюсь в нем, Христос говорит, я именно для этого и умирал, чтобы простить тебе грех и взять вину твою на себя. Что еще в этом пакете? В этом пакете есть еще, что человек получает место в небесных обителях. Он становится родственником Богу, смерть перестает властвовать над ним, Христос становится его адвокатом, он получает оправдание перед Богом за безбожную жизнь, он получает Духа Святого. Давайте еще, что еще? Что еще в этом пакете? Мы можем, и чем дальше мы туда смотрим, тем больше мы там видим. Но какова цель, когда мне вручили этот пакет? Зачем мне этот пакет дали? Чтобы служить, говоря. Да? Вот мы попробуем сегодня это определить. Для чего Бог спасает грешного человека? Я вам должен сказать, что когда я себе этот вопрос поставил несколько лет назад, мне стало плохо. Просто лишь по той причине, что я абсолютно многие вещи не понимал. И когда я открывал Библию, как сегодня Женя говорит, что нам самое трудное в нашей жизни согласиться с Писанием. Это самое трудное, что есть у человека. Он все время хочет Писание вывернуть на себя. И он не может согласиться с Писанием. Это наша натура, это наше нутро, которое у нас есть у людей. Если все свести к двум целям, то послание Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих, очень хорошо говорят об этом. Я назвал сегодня первую часть «Препятствия для служения Богу и созидания церкви. Идолы в сердце». 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих. Откройте, пожалуйста, свои Библии. Я бы вам советовал и советую, открывать свои Библии и в них читать. В конспектах вы можете дома всегда прочитать эти места из Библии, которые я там печатаю. Самый лучший вариант, чтобы вы знали, где в вашей Библии, если вас кто-нибудь спросит, скажи мне, зачем Бог меня спасает. Вы открыли 1 Фессалоникийцам, 1 главу, 9-10 стих и прочитали ему. И вас человек спросит, мне обязательно надо в церкви служить, если я верующий? Вы когда-нибудь слышали, а зачем нужна церковь? Что мне обязательно там служить? 1 Фессалоникийцам 9:10, 1 глава 9:10 написано, что там написано? Ибо сами они, Македония и Ахайя, сказывают о нас, Павел пишет, Тимофей, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Павел говорит, для чего Бог спас людей фессалоникийских, Тессалоники в Греции. Бог спас вас для того, чтобы служить Богу живому и истинному. И второе, для чего Бог спас людей, чтобы они ждали Иисуса Христа, потому что ни один человек не ждет Иисуса Христа. Ни один человек на земле не ждет Иисуса Христа. Он ему не нужен. Есть фильмы, снимают «Армагеддон», «Последняя битва», Брюс Уиллис летит и спасает весь мир от метеорита, который должен разбить Вселенную. Все эти фильмы, они говорят, показывают о том, как человек пытается бороться с Иисусом Христом, когда он будет приходить на землю. И человек себе представляет, что если мы сделаем большую космическую громаду, армаду там наверху, то мы сможем остановить метеорит. Может быть, и сможем. Один, второй, третий. Но мы не знаем, от метеорита сгорит земля или от чего она сгорит. Но она сгорит, и все дела на ней. И это факт, который говорит Бог, который будет. Посмотрите, внимание, значит, обращение от идолов. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу и чтобы ожидать Сына Его, Иисуса Христа. Сегодня мы поговорим с вами о том, что мешает нам служить Богу, а в следующий раз о том, как происходит служение и созидание церкви. Обратите еще внимание на то, что необходимо человеку, чтобы мог служить. Значит, чтобы человек мог служить Богу живому и истинному, ему необходимо отвратиться от идолов. Когда мы слышим с вами слово «идол», Что вы представляете в голове, когда вы слышите идол? Я думаю, что многие из нас, наверное, представляют в голове это нетские фигурки какие-то, Будда. Это какая-то еще какая-то штучка, которой люди поклоняются, которую ставят они и поклоняются ей. И мы смотрим и говорим, но мы же это не делаем. Мы же уже отвратились от всех идолов, и мы поклоняемся только Богу, поем только Ему песни, только Его Слово читаем, и только и живем, что ради Бога. Нам больше ничего не надо, по крайней мере, мы песни так поем. Я исхожу из того, что мы так раз поем. Если мы с вами поем, значит, мы поем то, что мы делаем. Христиане больше всего грешат в песнях, поэтому песня очень важна, которую мы поем. Очень важно, какие песни мы поем, да? «Христос, я все тебе отдаю, я поклоняюсь лишь только тебе, и ради тебя, и больше кроме тебя мне ничего не надо». Так? Или это наше желание? Или это наше желание, которое мы понимаем, что что-то оно... Поэтому если мы поем песни, песни, многие песни, это хорошая возможность покаяться. Это хорошая возможность еще раз сказать, Боже, петь эту песню и говорить, Боже, прости меня, да, я хочу на самом деле, но еще в моей жизни много есть, что нет. И это что Библия называет идолом? И мы сегодня с вами посмотрим, что такое идол. Я вам предложу, у кого есть Библия, у кого есть не Новый Завет, а Библия полная, я советую вам носить полную Библию на собрание, не только Новый Завет. Новый Завет вы можете в больницу положить или отдать неверующим, пусть они его читают, Новый Завет. Ветхий Завет точно так же для нас важен, как и Новый Завет. То в Ветхом Завете есть очень интересное место. Езекииля, 14 глава, с 1 по 4 стих. Первое, что нам надо знать, нам надо установить идола. Согласитесь. Если Библия говорит, вы должны отвернуться от идолов, чтобы служить Богу, значит, нам надо знать, а каких идолов? А что такое идол? Хотите вы от идолов отвернуться? Хотим. А кто они? Скажите мне, кто, и я от него отвернусь. Я не знаю идолов у себя. Вы не машите головой, не говорите ничего. А вы знаете этих идолов у себя, которых надо отворачиваться? Сейчас мы сегодня с вами попробуем и посмотрим, что такое идол. Значит, откройте Иезекииля, 14 глава, 1 по 4 стих. На PowerPoint только 3 стих, поэтому вам лучше всего открыть и прочитать. История такая. Иезекииль, пророк, пишет. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израиля, и сели перед лицом моим, и было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Эти люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Поэтому говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог, если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое». И поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Кто немецкую Библию читает, говорят, вау, там вообще по-другому написано. Немецкий перевод говорит, «Ich werde ihm Antwort geben gemäß Menge seinen Götzen». То есть в соответствии с количеством идолов в сердце, я буду отвечать ему, когда он будет меня спрашивать. Это страшно. Это страшно, что Бог говорит по этому поводу. Посмотрите, проблема, о которой говорит идол. Внимательно, я сейчас что-то скажу выражение, оно немножко будет странное. Идола делает идолом не идол, а сердце человеческое. Еще раз. Идола делает идолом не идол, а сердце человеческое. Посмотрите внимательно, что здесь написано. Сын человеческий. Эти люди допустили идолов в своих в сердце свое. Туда можно поставить фигурку в сердце, которой поклоняются? Можно? Змей, который был в пустыне, ему поклонялись до не знаю каких пор. Пока его потом только цари не убрали. И посмотрите. «И поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим». Идол. Когда Бог говорит, если вы читаете в Библии «Гетцен», Бог никогда не говорит о вещи какой-то. Бог говорит о сердце. А вещь – это только выражение того, что в сердце. От избытка сердца, Иисус говорит, говорят уста. Значит, кому я говорю, кому я поклоняюсь, это от того, что у меня находится в сердце. Что же такое идол? Это то, чему поклоняется человек на самом деле, а не то, что он делает, то, что мы видим. Что это значит? Это значит, что кроме Христа в моем сердце есть еще какие-то идолы, которых я сильно люблю и поклоняюсь им. Я написал несколько примеров, и один пример, которого здесь нету, я вам его расскажу тоже, чтобы вы знали, что служителя церкви и пастыря церкви такие же грешники, как и все остальные. У них просто ответственность больше. Чем сколько людей в церкви, посчитайте, сколько членов церкви, прибавьте его самого, его семью, вот столько раз у него ответственность больше. Отвечают служители абсолютно за каждого члена церкви. Это Библия об этом говорит. А так он такой же грешник. Ему точно так же трудно, ему точно так же тяжело, только плюс 40 ему еще тяжело. И если у этих плюс 40 еще жены и дети есть, то еще тогда плюс эти все, кто есть, принадлежат церкви. Например, давайте мы с вами посмотрим. Человек может очень много проводить времени на работе. Давайте мы сначала с вами, я сначала эту картинку, этот стих опишу картинкой. Дело в том, что евреи, они, я не устаю это повторять, очень любят разговаривать в картинах. И потом они туда истину показывают. Давайте посмотрим, значит, есть человек, который допустил в сердце свое идола. Значит, идол в сердце не один. Ни один человек мне не может сказать, и ни вам никому, и нигде никому, я могу дать гарантию, что он это не сделает. Ни родственник, ни ваш муж, ни ваша жена, ни ваши дети. Вы не можете дать гарантию ни за одного человека. Ни за одного. Когда к Иисусу подошел один раз человек и спрашивает, учитель благой, Иисус говорит, стоп, ты что-то напутал. Никто не благ, как только Бог. Ты сейчас с кем разговариваешь, с Богом или с учителем? Если учитель, то не благой, а если благой, то Бог. Ты что-то перепутал сейчас. Если учить, никто не может знать никого, ни одного сердца, только Иисус Христос может знать это. Смотрите, значит, первое, что происходит, допустили идолов своих, люди допустили идолов своих в сердце свое. Появился идол. Мы не знаем, что это за идол. Никто не знает, и этот человек может сам не знать. Самое интересное, что мы с вами увидим. Я взял машину здесь, да, никто не смотрит. Это просто машина, это моя больная история, про которую я многим уже рассказывал с моей машиной, поэтому я взял машину, чтобы никому не обидно было, и поэтому я взял BMW, так как у меня была BMW. Вот я не хочу сказать, что это плохая машина, да, на та, которая нарисована, там точно денег не хватит ни у кого. Вот. Значит, он допустил, и теперь он любым путем делает для того, чтобы у него появился выражение его, этого идола. В данном случае это машина дорогая. Этот человек говорит, что я верю в Бога, я люблю Бога. И говорит, Боже, помоги мне. Посмотрите, что написано в этом стихе. Бог говорит, хорошо, но только вот таким образом. Посмотрите, я тебе помогу. Но только вот так. Сколько у тебя здесь? 2, 3, 4 идола? Значит, 2, 3, 4, будем разбираться. 1, 2, 7? Значит, 7, 1, значит, ни одного? Значит, ни одного, значит, пройдем через сердце и пойдем дальше. Теперь посмотрите вот эту схему, которую вы видите здесь. Теперь я буду примеры говорить. Человек может очень много проводить времени на работе. На вопрос, почему он это делает, он ответит. В Библии написано, что надо работать, чтобы содержать семью. Притом, чем больше я работаю, тем больше могу жертвовать в церковь. И это действительно так. И это написано, и это действительно так. Но на самом деле может править желание быть крутым и признанным в мире. Может? Может. Кто это знает? Может быть, действительно, что он хочет работать, содержать семью и хочет больше. У него цель, я хочу как можно больше жертвовать в церковь. И у меня надо больше работать и больше зарплаты получать, и я могу больше жертвовать. Но им может править желание самоудовлетворения. Я могу все купить, что мне надо, а вы не можете. Я могу на работе командовать людьми, управлять ими, а дома нет. Поэтому мне надо много работать. Это никто не знает мотив. Я устал от семьи, убегаю на работу, чтобы ублажать себя спокойствием. Вот там-то я чувствую себя человеком на работе. А дома это же... Пример другой. Человек может всем и всюду помогать. И это правильно, если христиане помогают другим, не жалея ни времени, ни средств, ни сил. Это 100%. Я По-моему, любой служитель церкви, то, что я вам сейчас привожу примеры, любой служитель церкви будет радостно, если он будет видеть людей, которые работают, содержат семью, которые жертвуют в церковь, которые помогают, бросают все и едут, помогают всем. Но у него может быть, такой человек может быть обладателем дара вспоможения. Но может быть и другая причина, почему он так добр к людям. У него может не быть признания от семьи и коллег по работе, а если он помогает кому-то по дому или где-то еще, то любит, когда его хвалят. Молодец, спасибо. Он смотрит на всех, какие они беспомощные, и ублажается своими способностями. Ну что за люди? Ну ладно, поеду, помогу. Я тоже могу же это делать. Пример другой. Муж может быть таким хорошим, помогающий своей жене, всегда слушающий ее советы, уважающий везде, говорящий про нее, у меня самая лучшая жена. Но послушайте, почему он может на самом деле это делать? Он может просто бояться, что жена от него уйдет, и тогда все над ним будут смеяться. Поэтому он слушается ее, уважает и всем рассказывает. Может. Он может это все делать для того, чтобы она услаждала его сексуально, подогревая его самолюбие. Ну, если я это делать не буду, она же со мной потом... Что же это будет тогда? Он может это делать потому, чтобы избежать ссоры и ругани, а то у него настроение от этого портится. Неудобно становится, плохо, не хочет он, чтобы было плохо. Все это невидимые идолы, которые могут находиться в нашем и в моем сердце. Теперь я вам расскажу пример, которого здесь нет. Служитель церкви, пастор церкви, может много времени проводить с паствой, душепопечением, служением, подготовкой проповедей. Стремиться быть Богу преданным, насколько это возможно. Он может заниматься своей семьей, он может все делать, все, что написано в Библии. И это хорошо и достойно похвалы. Но он может это делать, потому что он боится, что если его уберут с пасторства, то все будут смеяться потом. Как это так? Ты был пастор церкви, а теперь простой член церкви. Он может это делать, потому что он может бояться, что если вдруг сейчас против него кто-нибудь компанию будет какую-нибудь разводить, имя запачкается. И поэтому он может это делать. Это никто не знает, знает только Бог, и может быть этот человек, про которого мы с вами говорим. Весь спектр этих идолов, которые мы не видим, которые есть в нашем сердце, или могут быть, можно свести, в принципе, к трем основным. Это себелюбие, самозначимость и самоцентризм. То есть человек любит себя, и поэтому он любит себя, и поэтому у него есть там что-то такое, что он теперь начинает выражать. Самозначимость, когда он говорит, я что-то значу, и вам со мной придется считаться. Вы не можете без меня решение принять. И самоцентризм, когда он говорит, что все крутится вокруг меня. То есть я центр вселенной, и все вращается вокруг меня. Я решаю, я определяю, я говорю, я буду делать. Библия противопоставляет всем этим трем вещам интересные три других. Значит, себелюбие, Библия говорит, что у христиан это любовь к ближним. Противопоставление сразу идет. Второе, которое самозначимость, без Христа я ничего не значу. Я могу много себе возомнить, что я что-то значу. Но Библия говорит, что без Христа ты никто. И ты мертвый человек. Если я заберу себя от тебя, что ты будешь делать? Самоцентризм. Ему противопоставляется христоцентризм, когда вся моя жизнь вращается вокруг интересов Христа. Христос, что ты хочешь, чтобы я делал? Сейчас предстоит какая-то ситуация. Как бы ты поступил на этом месте? Что написано в твоем слове? Надо позвонить и узнать у тех, которые знают, где это написано, как мне быть. Они не могут жить. Они понимают, что или я сейчас пойду устанавливать свое царство, либо мне надо царство Христа устанавливать. А как его делать? Работа по-черному, дети, вещи, деньги, отпуска за рубежом, строительство домов, крутая тачка и прочее. Все это может являться видимыми идолами, которыми управляют невидимые под общим названием похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. 1 Иоанна 2,16. Алекс проповедовал Рейдер на эту тему. Проповеди стоят в интернете. Матфея 13 глава, 22 стих. Иисус Христос в притче о сеятеле или о четырех почвах говорит интересные слова. А посеянное в тернии слово означает того, кто слышит его слово. Но забота века и обольщение богатством, или «Verlockendes Reichtum» по-немецки, заглушает слово, и оно бывает бесплодно. То есть Иисус Христос говорит, сидит человек, которому проповедуют Евангелие. этот человек встает и уходит. И видно, что в изменении не произошло ни в прошлое воскресенье, ни три воскресенья назад, ни год назад. Не происходит. И он говорит, одна из причин, почему не происходит изменения в этом человеке, потому что он, этот человек сидит, он слушает это все, но у него есть два идола в сердце. Это «Verlockend des Reichtum» – «Легкая нажива», которая у нас переведена в русской Библии «Обольщение богатством», которое обольщает. И «Забота века сего». Подожди, так мне же столько надо всего сделать. Как же я это буду делать? Иисус говорит, они заглушают слово, эти идолы. Они стоят в сердце. Послушайте, Иисус говорит, они заглушают слово. Что это значит? Это значит, что к нему обращается Бог, и идет он через этих идолов. Как он в сердце смотрит? Gemäß deinem Menge deine Götzen. В соответствии с количеством идолов. Оно идет туда, наталкивается на них, и они им говорят, стоп. Сегодня не могу, и завтра, и через две недели тоже не получится. Именно поэтому Павел пишет фессалоникийцам с самого начала о том, что для них, для того, чтобы человек мог служить Богу и созидать церковь, ему необходимо, еще раз, отказаться от, обратиться от идолов. И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному? Апостол готовит церковь ко второму пришествию Христа. Говорит, что Иисус придет, избавляет будет нас от гнева, и вам надо ждать Его. Но как Он это делает? Он с самого начала пишет им, что жизнь спасенных людей на земле должна быть сосредоточена на этих двух важных вещах. Обращение от идолов и служение Богу живому и истинному, чтобы люди могли ожидать Христа. Уничтожение идолов в сердце является одной из форм освящения или отделения от греха и приближения к Богу. Мы часто говорим по-немецки такое слово «Heiligung». Мы говорим «Jesus ist unser Heiland». Мы говорим «Heilige uns Herr», «Освети нас Господь». Есть песня. Кто-то может быть... Я думаю, что вы ее пели здесь и знаете. Я еще, правда, ее ни разу не слышал. «Освети нас, Господь, освети, Духом Своим освети, дождь, дождь, серебряный дождь, дождь Духа Святого» и так далее. Да? Я когда эту песню слушаю, я никак не могу понять, что мне делать надо. Библия говорит, отвергни идолов, чтобы ты мог служить Богу живому. Все у тебя есть, Дух Святой у тебя. Каким дождем тебя еще надо полить? Что тебе еще надо сделать, чтобы ты перестал жить в грехе и начал жить для Бога? Что еще надо? Я все сделал. Отвергни, убери и начни служить. Мы говорим, нет, ты должен что-то еще сделать со мной. Я много пел эту песню, я даже ее аккорды есть, она у меня есть написана. Я когда сел и стал думать, я никак не могу понять, что должен Бог еще сделать, чтобы я перестал грешить? Что ему надо сделать? Как он должен меня осветить Духом Святым? И дождь этот, который говорит о благословении в Ветхом Завете, как этот дождь, причем серебряный дождь, это... Я не пойму, он серебряный, потому что он блестит или потому что он из серебра. Как он меня должен осыпать и осветить? Что он должен сделать в моей жизни, чтобы я начал ему служить? Посмотрите, как интересно Библия говорит об этом. Уничтожение идолов является одной из форм освящения. Если все эти условия соблюдены, обращение от идолов и служение к Богу, человек может спокойно созидать церковь Иисуса Христа. То есть, если я отвергся от идола и стал служить Богу, Бог меня берет и начинает созидать свою церковь. Начинает меня использовать для своей церкви. Как это выражается жизнь непокорного человека Богу? 2 Тимофея, 3 глава, со 2 по 5 стих. Тимофей пишет об этом. Послание к Тимофеям – это одни из... Ну, в Библии нету плохих книг, или более важных, или менее важных, но одни из книг Библии, которые напрямую связаны с церковью, напрямую, что Тимофей говорит об этом. Послание Тимофея, к сожалению, я только со второго стиха взял, просто у меня не вместилось это. Вы можете с первого стиха прочитать, с первого по пятый стих. Посмотрите, что пишет Павел Тимофею 2000 лет назад почти. «Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Сластолюбивы – это когда человек свою жизнь обустраивает комфортом. Когда он говорит, мне только надо, и пока я это не сделаю, я ничего делать не буду. Извините, у меня времени нет. Посмотрите, что интересно, как интересно Павел говорит об этом. Что с такими людьми, он говорит Тимофею интересные слова. Таковых пастырю церкви. Удаляйся. Если этот человек и есть, и он меняться не хочет и не собирается, он говорит, удаляйся от них. Это неверующие люди. Это люди, которые не знают Бога. Если это есть во мне, и я вижу это, и я хочу помощи, и иду на помощь, и жду помощи, и принимаю ее, даже если мне неудобно, пожалуйста, бери этих людей и начинай их воспитывать. Если они сопротивляются всеми силами, он говорит, удаляйся от них. И Христос в Евангелии от Матфея, 16 главе, говорит это, что если не слушаются церкви, да будет он вам, как язычник и мытарь. Низвержение идолов. Именно поэтому апостол Павел дает Тимофею в следующей главе более чем конкретное повеление. Он говорит, смотри, люди вот такие есть. И поэтому, 4 глава начинается с таких слов, поэтому и так заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Евреи брали свидетелей всегда минимум 2 человека. Помните, Иисус говорит, возьми 2 или 3 свидетелей. Павел пишет Тимофею и говорит, я 2 свидетеля призываю сейчас то, что я пишу. Бог и Христос. Самые сильные, которые только есть. Я заклинаю тебя. Это не просто прошу, пожалуйста, делай. Я тебе приказываю со всей строгостью, какой только может быть. Я заклинаю тебя, умоляю тебя. Я не знаю, какое в немецком, к сожалению, «ерманы» или какое там стоит слово. «Ихерманы». Я тебе это по-русски обличаю. Или я тебе это... Я не знаю, как это перевести. Настолько сильное слово русские перевели очень сильно. Заклинаю тебя. Перед Господом и Богом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его и Царствия Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Делай это, когда подходит и когда не подходит по-русски. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Потому что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые мстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Фабель по-немецки написано, слово, которое там стоит. Задача служителей – делать детей Божьих способными созидать Церковь Иисуса Христа. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Самое интересное, что говорит Павел, что люди будут сопротивляться, как только возможно, когда им это будут говорить. Когда служителя будут высвечивать их идолы или тому, что им они на самом деле поклоняются, что мешает служить им в церкви. Посмотрите 5 стих, 4 глава 2 Тимофея. «Но ты будь бдителен», «нюхтерн» по-немецки написано. «Ты имей всегда в своем рассудке это, что я тебе говорю. Помни это, заруби себе это на носу. Нюхтерн, смотри, не прозевай, а то прозеваешь». Во всем. И посмотрите, что дальше написано. «Переноси скорби». Меня недавно один человек спросил, если бы ты знал тогда, когда тебя рукополагали на пресвитера, что будет связано с пастырской работой в церкви, ты пошел бы или нет? Я сказал нет. Я сказал нет. Или бы, если бы я знал, тогда бы те люди, которые меня рукополагали, я бы сказал, пока вы меня не сделаете способным переносить скорби, учить людей и знать Библию, и знать, как мне разговаривать с людьми, я бы никогда в жизни не пойду на этот шаг. Как только вы меня сделаете способным, как только вы меня научите, вытяните, обрежете со всех сторон, пообрубаете все, что у меня неправильно есть, что в Тимофее написано в 3 главе, тогда я соглашусь это делать. Причем вместе с вами, вы мне подавая пример, как это делать. Тогда бы я согласился. К сожалению, этого не было. Совершай дело благовестника, исполняя служение твое. То есть Павел говорит Тимофею, я тебя заклинаю перед Богом и с Иисусом Христом, попробуй это только не делать. Но знай, что за это будешь переносить скорби. Но дело благовестника ты должен совершать. Задача пастырей и служителей церкви – показывать людям и говорить, смотри, не это твоя проблема находится в сердце твоем. И нам с ней что-то надо делать, иначе ты идешь против Бога. Бог не может с тобой ничего делать. И точно так же пастыря, служителя церкви нуждаются в этом, чтобы кто-нибудь сел с ними. Желательно, чтобы это был тот, который побольше перенес скорбей, чем он. Сел с ним и сказал: слушай, я хочу с тобой поговорить, давай мы посмотрим, ты сейчас в порядке стоишь или у тебя есть какие-то проблемы. Он точно так же нуждается, чтобы кто-то ему помог определить то, что у него в сердце неправильное, что мешает ему служить Богу. Поэтому есть пасторские молитвенные собрания. Поэтому есть другие. Вот мы, например, сидели во вторник, и пастор церкви говорит: в четверг я уйду с пасторского служения, об этом не знает никто, кроме братского совета моей жены. И он, обращаясь к нам, говорит: я эту информацию вам доверяю, что вы до четверга это никому не скажете. Почему он мог нам доверить это? Потому что он знает, что мы сейчас чувствуем, когда мы это слышим. И те, кто это уже пережили, они это прекрасно знают, что это будет. Он знает, что они... И потом он прислал нам всем письмо, что все произошло и так далее, молитвы за нашу семью и так далее. За проповедь Евангелия надо платить, братья и сестры. Кто не верит, спросите тех, кто уходит по улицам проповедовать. За это надо платить, за это будет оплеваны, за это будут тебе говорить, что ты сам такой, тебе будут говорить, что да кто ты такой, и все остальные... Все... Вам когда-нибудь приходилось это слышать, когда вы человеку говорите: тебе надо изменить свою жизнь? Он говорит: а ты кто? Ты на себя посмотри. То есть за это надо платить, и это не тяжело, это трудно, это нелегко. Это связано с большими... Это надо иметь стержень широкий-широкий внутри, чтобы люди тебя не свалили. И Павел пишет Тимофею. Поэтому Павел пишет Тимофею. Послушайте, 3 глава, 16-17 стих. «Все Писание Богодуховенное и полезно для научения, для обличения, для наставления, исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Запомни раз и навсегда, заруби себе на носу. От того, сколько ты проводишь времени с Писанием, чтобы оно тебя обличало, научало, исправляло, будет зависеть, насколько ты сможешь переносить скорби, проповедуя Евангелие». Иисус говорил своим ученикам: «Меня гнали, и вас будут гнать, если только вы делаете то, что я делаю». Именно поэтому тем людям, которые в 7 главе Евангелия от Матфея пришли к Иисусу и сказали: «Иисус, мы твоим именем», и начали перечислять, чик-чик-чик-чик-чик. Он говорит: «Я вас никогда не знал, вас никто не гнал. Вы счастливую, радостную жизнь прожили на этой земле. И вы стоите передо мной и хвалитесь своими делами». Он говорит: делающие беззаконие, Иисус, разве исцелять людей – это плохо? Разве пророчествовать – это плохо? Разве чудотворение – это плохо? Ты же сам это все делал. Он говорит: я не знал вас никогда. Вы делали беззаконие. О чем ты, Боже? Послушайте, но это еще не все. Если вы прочитаете 1-2 Тимофея, вы удивитесь, сколько раз Павел предупреждает служителей церкви, чтобы они хранили церковь, чтобы они хранили истину, и чтобы они занимались церковью, созидали церковь для того, чтобы люди могли созидать церковь без них. Чтобы каждый из нас самостоятельно мог служить церкви, когда пастыря нету в церкви, когда служителей нету, когда все они умерли, уехали в отпуск, или я не знаю, что с ними стало. Вся церковь собралась, и она знает, что ей делать надо. Это задача служителей. И Павел говорит, 3 глава с 10 стиха: «Тимофей, ты последовал мне в учении, житии, жизни, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконе и Листрах». Там у вас есть ссылка на немецком языке, медленно, маленькими буквами можете дома прочитать, что это, где эти были гонения и что там с ними делали. В одном из этих городов Павла побили камнями и выкинули из города. «Каковы гонения я перенес? Ты свидетель, он говорит. И от всех избавил меня Господь». И дальше стих, который не популярный сегодня в христианстве. «Да и все желающие жить благочестиво в Иисусе Христе будут гонимы». Все. Может быть, сегодня будет проповедь такая, вы скажете: что-то сегодня какая-то она грустная, такая какая-то она какая-то такая придавливает или удручает. Я хочу, чтобы это нам стало серьезно, чтобы мы напомнили. Если вас не гонят за то, что вы христианин, вы не желаете жить благочестиво. Это говорит Писание. Если вы не если у вас нет сопротивления этого мира, которое есть здесь, я не говорю, что все до одного люди вас должны ненавидеть, но если вы не наталкиваетесь за свои убеждения, за свою любовь к Иисусу Христу на сопротивление этого мира, надо большой вопрос задать, а хотите ли вы жить благочестивой жизнью? Есть ли это желание в вас, в нас, и оно правит мной? Я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Об этом мы будем говорить в другой раз. Если мы будем стремиться вести благочестивую жизнь, угождая не людям, а Богу, то это будет стоить нам страданий. Я забыл эти все места здесь показать. Это будет стоить нам страданий, так как этот мир ненавидит людей, преданных Христу. Этот мир ненавидит людей, преданных Христу. Если ваш муж, ваша жена, ваши братья и сестры, ваши родственники и друзья, которые не знают Иисуса Христа, вы любите их, вы хотите, чтобы они спаслись. Но реальность, и Слово Божие говорит, это развращенный и строптивый мир, в котором ваша задача сиять, как светило. Это люди, мертвые для Иисуса, для Бога. Это люди, идущие в ад. Это люди, ненавидящие Иисуса Христа. Эти люди, которые богобоязненные, богохульники, немощные и так далее, и так далее. И это нам должно быть всегда перед глазами, перед нашими, что эти люди бедные, и этим людям нужно Евангелие. И Бог приготовил одну дорогу. Он говорит, ты будешь сиять между ними. Я избрал тебя для того, чтобы ты служил мне, и чтобы ты сиял среди всех этих неверующих людей, которые твои родственники, которых ты любишь, которые ты переживаешь, за которых ты страдаешь, за которые тебе ты плачешь, молишься на коленях. Ты будешь сиять между этими людьми. Я свой свет вложу в тебя, и ты будешь светиться, но на моих условиях. Не ты мне будешь говорить, как я буду светить, когда я буду светить и чем я буду светить и кому, а я тебе буду говорить, говорит Бог. Вы будете светить на моих условиях. И что он говорит, Иисус Христос, кто помнит? В Евангелии от Иоанна написано, почему люди не любят слова Христа? Он говорит, потому что они что больше любят? Тьму, нежели свет. Потому что когда приходит свет, открываются грехи людей. Это называется в теологии тараканий эффект в русской. Когда включается свет, в России все знают, в Америке, наверное, не знают, в Германии, чем мы имеем в виду, когда мы это говорим. Когда в кухне включается свет в некоторых домах в России, тараканы все начинают разбегаться. Иисус говорит, люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их злы. Вам это вообще, вы когда много об этом думали или сколько раз вы представляли, вот человек, которого вы любите, он не знает Бога, он приходит к вам, и Бог говорит, это мертвый человек, который противник мой, которому наказание ад, смерть. Твоя задача сиять моим светом перед ним, чтобы он увидел в тебе меня, мою любовь, мою милость, мое благословение. Вот насколько нам это сознательно, что вот такая ситуация? Мой муж или моя жена, которая не знает, с которым я провожу больше всего времени в жизни, если не знает Бога, я сейчас иду с человеком, который враг Богу, у которого отец дьявол. Страшно, нет? Но Библия говорит, ваш отец дьявол. Кому он это сказал, Иисус? Евреям, которые поверили в него, они пришли и говорят, мы верим, что ты Иисус Христос, Сын Божий. Он говорит, ваш отец дьявол. Итак, мы выяснили с вами, что идолы мешают служить Богу и созидать его церковь. Если мы определили в нашем сердце идолов, то от них необходимо избавляться. Вы скажете, почему? Потому что невозможно иметь общение с Богом и иметь идолов, которые являются мерзостью в глазах Бога. Павел говорит, что целью спасения верующих является отвращение от идолов, того, что правит его сердцем, что заставляет меня раздражаться, обижаться, требовать своего. Братья и сестры, самые распространенные идолы сердца людей, которые мы не знаем, но реакция этих идолов всегда в нас такая. Я возмущаюсь, я раздражаюсь, я гневаюсь и я сопротивляюсь. Это вещи против Бога и против Его Слова. Это вещи, которые первые характеризуют, что у меня проблема, что мне нужна помощь, что мне надо искать человека, который мне поможет молиться и искать помощь. мне нужна помощь, если я не могу простить. Я вам задам вопрос, почему вы не можете простить, и будет 25 минут или 30 минут разговор. Это все понятно. А что вам мешает простить? Кто-то сидит, который говорит, ему никогда. Этому можешь, а этому нет. А почему? Ну вот как он с тобой поступил? Разве так поступают с верующими? Ты же этого не достоин. Кто это разговаривает со мной? Вспоминайте, как его зовут. Террорист. И петунья на греческом. Это тот, который похоть плоть, она внутри сидит и говорит, все, я согласен, я прощаю этого человека, я приду к нему, я попрошу прощения, дам ему руку, и обниму его, и буду плакать, и целовать его, и буду просить ему прощения. Вдруг появляется этот человек, и внутри чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Он сидит ножом, тюкает и говорит, нет. Просто скажи ему, извинись и уходи, ни в какие подробности. Что это происходит со мной? Что с нами происходит в этот момент? Библия говорит, если это в себе, в нас есть, у нас уже красная лампочка, алярм. Надо помощь, надо искать врача, надо идти людям или служителям церкви, чтобы они помогли с этим разобраться. Павел говорит, что целью спасения верующих является отвращение от идолов. Вы скажете, как освящение может быть связано с сегодняшней темой «Дети Божьи, созидающие церковь». Божию, или Церковь Иисуса Христа. Освящение является неотъемлемой частью созидания или строительства Церкви Иисуса. Церковь состоит из отдельных людей. Чем больше каждый из нас будет заботиться о чистоте своего сердца, своих помыслов и своих стремлений, тем больше Бог может использовать меня или нас с вами для созидания внимательно своей Церкви. Ни один из нас здесь сидящих не принадлежит фактически этой Церкви. И ни один не принадлежит себе. Если вы думаете, что ваша личная жизнь не имеет никакого отношения к церкви, вы очень сильно ошибаетесь. Библия говорит, что она напрямую зависит от церкви. Потому что Бог говорит, вы теперь не свои. И ваши тела вам не принадлежат. А кому? Христу. А церковь чья? Христа. А Христос ее поставил выше всего, выше начальств, выше правительств, выше всего. И над ней стоит Христос. Он говорит... Если ты больше трепет у тебя перед, если перед твоей жизнью больше трепет перед твоим работодателем, чем передо мной, перед моей церковью, у тебя проблемы. Потому что церковь стоит выше работодателя, и этой фирмы, где ты работаешь. Если ты собираешься на Vorstellungsgespräch или на этот разговор, когда я буду идти, и меня, может быть, возьмут на работу, от этого зависит будущее мое, работа, моя зарплата, мои отпуска и все остальное, все, что с этим связано, пожертвование в церкви. Если я к этому моменту готовлю серьезнее и не сплю, боюсь, чем приходу в церковь и к молитве перед Иисусом Христом, что сегодня Женя говорил, у нас серьезные проблемы. Нам что-то надо... У нас проблемы. Библия говорит, что у нас проблемы. Церковь состоит из отдельных людей. Чем чище мы будем, каждый из нас, чем святее и сильнее будет вся церковь. Если вы смотрите на нашу церковь сегодня и говорите, что-то у нас какая-то церковь не такая, любви нету, этого нету, это не то, тень. Можно я вам открою секрет? А почему любви нету в церкви, если кто-то из нас это думает, что это есть у нас? Я бы спросил у такого человека, сколько раз в неделю, когда и кого ты любил? Расскажи мне из нашей церкви. Перечисли мне поминутно, по часам, посекундно. Ну, в месяц хотя бы. Ну, в год. Сколько ты к 40 членам церкви проявил любви? Жертвуя собой, жертвуя деньгами, жертвуя своими интересами, жертвуя собой лично, своим комфортом и удовольствием. И сразу снимается вопрос, почему нету в церкви любви? Каждый должен задать себе этот вопрос. Если вы видите, что в церкви нет любви, это плохо. Вернее, это хорошо, что вы это видите. Да? Плохо, что в церкви нет любви. Если я вижу, что в нашей церкви нету дисциплины, задайте себе вопрос, сколько лично вы в дисциплине, дисциплинированно, и все делаете в этой церкви. Но это в следующий раз мы будем об этом говорить, сегодня не будем на это распыляться. Итак, служение Господу напрямую зависит от чистоты моего сердца, освобожденного от всякой скверны идолов. Бог требует поклонения только себе одному и никому другому. Исаия книга, Исаия пророк, это евангелист Ветхого Завета, это человек, который стоял на грани, когда Израильское царство было съедено в прямом смысле слова Ассирийской империей, Северное царство, Южное еще оставалось. И этот человек говорил людям и говорит: покайтесь и обратитесь, покайтесь и обратитесь, покайтесь и обратитесь. И Бог ему говорит: они не покаятся, не обратятся. Все, что ты делаешь, это все умзонст, просто так. У них, они не готовы каяться и обращаться. И он тогда начинает говорить ему пророчество, что будет в будущем. Сначала в настоящем, потом в будущем. Смотрите, что он ему говорит. Посмотрите. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Это реальность, которую он говорит. «Я Господь, не отдам. Я требую только себе одному поклонения, больше никому. Меня не устраивают никакие другие». 9, 11 стих 48, это было 42, 8, 48, 9, 11. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не отдам иному». Если Бог сегодня высвечивает нам наши сердца, то Он делает не для того, чтобы мы стали лучше. Для того, чтобы мы стали лучше, нам надо пойти какой-нибудь курс пройти, как правильно разговаривать с людьми. Он это делает для того, что Он не хочет, чтобы мы отдавали Его славу кому-то другому, каким-то идолу в нашем сердце. Он хочет для того, чтобы, если я вас спас, если я умер на Голгофском кресте для вас, если вы стоите в этом развращенном мире, сияйте славой моей. И если эта слава не моя, если за мной и за этими вашими словами, делами и поступками стоят истуканы и идолы в сердце, я с этим ничего не хочу иметь общего. На этих условиях я светить не буду. Если мы спасены Богом люди, то Он не позволит нашему сердцу находиться идолом и истуканом. Он будет выплавлять, послушайте, что Он пишет, нас подобно серебру, ставить нас в страдания, пока мы не увидим тех идолов комфорта и самолюбия, которые правят нашими сердцами. Проблема в том, что Он не отвернется от нас. Это самое, может быть, печальное для некоторых христиан, которые другого понимания спасения, другого понимания относятся к спасению, к Библии, к Слову. Бог не будет стучаться, 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 пока ему дверь не откроют, развернется и уйдет. Нет. Это вообще написано не про верующих людей, это про церкви написано в Откровении, которые выпустили Христа из себя. Бог говорит: я уберу этих идолов, потому что я спас тебя, и это слава моя. Я умер за тебя на Голгофском кресте, и это принадлежит мне. Я это все сделал. Не ты у меня прощения попросил, а я тебя заставил, чтобы ты у меня прощения попросил. Я тебе открыл твое сердце, грешное, проданное греху, лукавое, самонадеянное. Я тебя поставил в такие ситуации, где ты стоял на коленях и просил меня, чтобы я тебя простил. И я тебя простил, потому что я милостивый Бог. Потому что я тебя люблю. Потому что я вижу, что ты идешь неправильной дорогой. Я жизнь своего сына отдал за тебя. Я это сделал. И если ты, спасенный Богом человек, не будешь мое имя светить здесь и не отдавать славу другим людям, я вытравлю из тебя всех идолов подобно серебру. Я вытащу это все оттуда, и слава будет мне. Страшно, да? Мне тоже страшно. Мне это страшно, что Бог говорит: я не успокоюсь твоими идолами и не отойду и не отступлю от тебя, потому что я тебя люблю. Потому что я тебя люблю. Бог, ну это же больно. Именно поэтому это и больно, что ты сопротивляешься всеми фибрами своей души. Не просто увидим и откажемся от них, скажем: Боже, все, я все понял, не надо ничего, я не хочу. Давайте посмотрим те слова, те места. Исаия 2 глава 20 стих. Бог говорит Исаии: в тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения. Где находятся кроты и летучие мыши? Вы когда-нибудь были в пещере? Вы были когда-нибудь в месте, где темно, света нету, и только с фонариками иногда туда приходят, освещают путь? Сан Саныч в таких местах был, но там у вас были кроты и летучие мыши? Кроты были, да? Это в шахтах. В шахты, по сравнению с пещерами, это еще солнечный берег. То есть это место, где плесень, где вонь, зловоние. Это там, где эти сидят такие, ты фонариком светишь, а она тебя такой с носом сидит, смотрит, этот летучая мышь. Это кроты там, они свет светишь, они сразу прячутся, и горы начинают рыть, потому что не хотят, чтобы ты к ним заходил. Это вонь, это смердит. В погреб русский, когда плесень начинается, спускаешься к нему, я помню, у нас был, фу, аж быстрее эту банку взял с компотом и бежать оттуда из этого погреба. Апостол Павел говорит, они не просто, знаете, когда придет мусорная машина, у меня тут два идола есть, я их выкинуть хочу. Нет, это внешнее будет показано, я их в такое место отнесу, я туда зайду, в это место. Мне будет противно, мне будет гадко, мне будет страшно и морозно, и зябко, и я брошу их там и уйду оттуда. Послушайте, что он пишет. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов. Не вот так, фу, какие они нехорошие. Это сознательное решение, когда человек говорит, я понял свою проблему в сердце, я собираю все эти вещи и уношу туда как можно дальше, чтобы они воняли там, лежали. Это место для идолов и истуканов. Вонючее, противное, где кроты, летучие мыши. Но Исаия не успокаивается на этом. В 30 главе 22 стих он пишет, «Тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего». И оклад истуканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им, прочь отсюда. Прочь отсюда. Христос умер за мои грехи, чтобы сделать меня свободным. Если во мне гнев, раздражение, постоянные упреки и недовольство, то это симптомы нехорошей болезни, идолопоклонства. Просите Христа, чтобы Он показывал вам ваше сердце. Ищите людей, которые могли бы помочь разобраться с этим недугом. Мучайте служителей церкви. Я специально написал это слово. Мне часто люди говорят, ой, тебе времени нету, ой, тебе там и так. Если вам плохо, мучите меня, сколько, я вам разрешаю, мучите меня. Звоните мне, требуйте, чтобы я приехал, садитесь на поезд, приезжайте домой ночью, звоните в дверь и скажите, я не знаю, что мне делать. Я вам разрешаю это делать. Это повелевает Бог служителю церкви и всем людям. Он говорит, ищи себе освобождение, иди и ищи. И помните этот пример, когда Иисус приводит пример, когда один сидел, и к одному гость приехал, ночью гость приехал, и у него хлеба не было. И он пришел к соседу и говорит, дай мне хлеб. Тот говорит, я сплю, отходи. Он стучал, 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 стучал. Даже если я вам не буду дверь открывать, стучите, пока я не открою. Мне недавно один человек говорит, ты мне обещал позвонить на этой неделе, и не позвонил, а я долго ждал, что ты мне позвонишь. Я стою, слушаю, спрашиваю, а вы сильно хотели, чтобы я вам позвонил? Да. Я говорю, почему вы мне не позвонили? У тебя времени нет. Я говорю, поэтому я вам не позвонил. Если вы хотите, чтобы я... Послушайте внимательно. Человек заболел раком. Серьезная болезнь? Или нет? Человек заболел раком и сидит, он больной раком. К нему приходит, говорит, что случилось? Он говорит, да рак у меня. И что ты сделал? Ну, а что я могу сделать? Болезнь такая, от нее все умирают. Ты никуда не ходил и ничего не предпринял. А что я сделать могу? Как вы думаете, те, кто... Я знаю, что некоторые среди нас это уже испытали в своей жизни. Как чувствует себя человек, когда он понял, что у него болезнь настолько серьезная, что он от нее может умереть? Он ищет любой метод и способ, как от нее освободиться. Если вы поняли, что в вашем сердце есть какая-то проблема, звоните в колокола, идите, ищите, слушайте. Если вам не помогут ваши служители, ваши церкви, они вам скажут, кто вам поможет. Христос для этого умер. Пока к вам с помощью Писания в любви не объяснят библейские истины, которые сделают вас свободными. Свобода во Христе – это самое-самое, что только есть у верующих. Я свободен. Сейчас Христос придет. Хорошо. Я рад, что Он придет. Наконец-то. Слава Богу. Я так устал жить в этом мире. Я хочу, чтобы Христос пришел быстрее. Слава Богу. Тебя завтра поведут в тюрьму. Наконец-то. Может быть, еще и казнят. Слава Богу. Почему? Почему первые христиане могли спокойно идти? Почему их брали, привязывали? Почему Янгус, которого привязали к кресту в Чехии, его привязали, вернее, к столбу, чтобы сжигать, обложили хворостом, он стоит, смотрит на этих всех людей, который хотел, чтобы люди изменились, чтобы убрали этого все, что сквернит Бога, чтобы покаялись и пришли ко Христу. Он висит на этом столбе, к которому его привязали. Подходит бабушка с вязанкой дров, пошла, набрала дров в лесу, привезла, принесла их и бросает, туда подбрасывает в этот костер, который горит. Он уже начал гореть, Янгус. Это история настоящая. Бросает туда эти дрова, Янгус смотрит на нее и говорит: «Святая простота, если бы ты знала, кому ты кидаешь дрова в костер, ты бы их разгребала бы своими руками, ты бы умерла вместо меня бы, чтобы только я не сгорел. Того, которого Бог избрал для того, чтобы ради Евангелия этот человек умер». Ян Гус сделал большое дело в Чехии, это 14 век, который был. Ян Гус, Джон Виклифф. Джон Виклифф, его арестовали за то, что он Библию перевел на английский язык. 1400 какой-то там год был, 15 век. Его арестовали и хотели казнить, и в тюрьме в предварительном заключении он умер. Его похоронили, но они не успокоились, что он умер. Через, если я не ошибаюсь, 40 лет его раскопали, и останки сожгли и развеяли по речке пепел этот. Братья и сестры, сегодня модная тема в Германии – Органеншпенде, ПИД, или P-E-I-D, или как она там называется. Слышали? Хотят сделать паспорта, чтобы каждый человек подписал, что если он умрет, что с него можно будет любой орган взять и отдать другому человеку. И это хотят сделать любви, как это сказать, принудительно в любви. Не хочешь, как колхоз делал добровольно, а не хочешь — заставим. Примерно так. То есть, другими словами, если ты скажешь, что я не хочу, чтобы мои органы брали, тогда тебе говорят: хорошо, мы вносим в компьютер, что ты, если будешь нуждаться в органе, ты его тоже не получишь. Пожалуйста, не хочешь — не делай. Сейчас идут дебаты. Христиане дебатируют, политики дебатируют. Братья и сестры, когда придет Христос, вы будете сильно переживать, сколько у вас органов будет? Когда я встречусь со своим Христом и ожидающего с небес Господа умершего, избавившего их от грядущего гнева, я вижу, как этот гнев идет на эту землю, и я знаю, что перед ним идет Христос, который меня забирает. Скажите, вы будете считать, сколько у вас органов еще есть, осталось, не осталось? Вы эту смерть можно встретить в любой момент нашей жизни, в любую секунду. Мы можем встретиться со Христом. Это не обязательно ждать конца света. И вот я умираю, и вот я на постели, и вот я стою и говорю: Боже, в свои руки отдаю я себя. Только не забудьте там у меня, чтобы все органы были в порядке, когда я умру. Кого это будет интересовать? Вы что, хотите сказать, что Ян Гус, которого сожгли на костре, пепел развеяли? Что эти тысячи, миллионы христиан, сжженных, развеянных пепел, что Христос их не соберет никогда воедино? Каждого, кто от начала земли умер и лежит в земле, Бог соберет по кусочкам и поставит, и даст им новое тело. Больше давайте будем переживать за то, что говорит нам Библия об этом, что я хочу, Иисус говорит, чтобы ты был способный созидать мою церковь. Я спас тебя для того, чтобы ты служил в моей церкви, которую я организовал, учредил здесь на земле. И апостол Иоанн пишет об этом. Интересные слова. Послушайте, что написано 1 Иоанна 5:21. Это Новый Завет. У нас с вами разница между Иезекииле 14 главой и Иоанном 1 глава. Первое послание Иоанном 1 глава – это примерно 100-й год нашей эры. А Иезекииль, когда был, это был где-то 600 лет. 700 лет их разделяет вот эти. Исаия – это 738 лет. Исаия и Иоанн разделяет 800 с лишним лет, почти 900 лет. Посмотрите, этот пишет про идолов. Иоанн пишет в современной церкви после Иисуса Христа. Этими словами заканчивается послание к Иоанну. Это последний стих и последние его слова, которые он написал. «Дети, храните себя от идолов. Точка. Аминь». Восклицательный знак. Давайте помолимся с вами.